Тогда у нас была совсем другая приходящая работница, Лида. Ну, Лида ее звали только тогда, когда к ней обращались. А за глаза, когда говорили о ней, то говорили: «бледная немощь». Это была худая, тихая девушка, лет 23, с очень бледным лицом, неярким, с неяркими, мутно-синими глазами. На лице у нее выдавался нос, и как будто для того, чтобы этого никто не замечал, она говорила очень тихо. А если говорила чуть громче, то очень жалобно. Она была какая-то забитая и придавленная девушка. Темной ночью мой отец прокрался к ней в комнату. Она как-то несколько раз у нас ночевала. Ее комната была в той комнате пустой, которая только что освободился от наших соседей. Сосед был поваром и научил нас жарить рыбу, так, чтобы мне не чувствовалось кости. Для этого надо было надрезать ровными полосками бока у этой рыбы через каждый полсантиметра. Рыба становилась от этого полосатой, как зебра. И по моим представлениям, это уже была не рыба, а нечто. Жена же нашего соседа работала в магазине, была толстой женщиной. И вот, отец прокрался темной ночью в комнату к этой девушке. Да, вероятно, была зима. Поэтому та ночь, мне кажется, очень темная. А ведь я спал и ничего не слышал. Ну, просто мать говорила ему: «Ты куда ночью все-таки ходил? И зачем к ней ночью приставал?» Она мне все рассказала. Эх, вот так моя мать говорила моему отцу, а я все слышал. И поскольку у нас в коридоре лампочки не было, и не было лампочки в ее комнате, ночь мне представлялась очень темной. Но кто знает, может быть, отцу она как раз представлялась очень светлой. И так он прокрался к ней в комнату и приставал к ней, и она очень испугалась и едва его прогнала. Когда мне рассказывали анекдот один, где еврейский мальчик не пошел в школу, потому что мама повесила над кроватью служанки зеркало, а оно упала и разбила папе голову, и мальчику пришлось идти за врачом, я вспоминаю пустую комнату, на которой месяц как уехал наш сосед, повар, с женой, и ночью мой отец пробирается к постели этой девушки. Ну, а после всего этого она исчезла. Примерно в это же время меня побил один татарин из нашего класса. Не помню, как его звать. А фамилия его была Шкандыбаев. Маленький такой был татарин, но юркий, с маленькими острыми кулачками. Но их было человек 5 с портфелями. Маленьких школьников, пятиклассников. Это было у маленького мостика, который я не описал, по дороге через кладбище, мимо дома Василия Степановича. Потому что описывал ночную или вечернюю дорогу, а вечером этот мостик через канаву не заметен. Стоят около него 2 маленьких покосившихся столбика. Ну, я им сказал тогда с обидой: «Вы не имеете права меня бить, потому что я гражданин Советского Союза, такой же, как и вы». Этому научила меня моя мать. Это было совершенно не к месту и вполне естественно, так как моя мать совершенно была не приспособлена к жизни и ничему путному не могла меня научить. Моя обиженная тирада вызвала радостное оживление у ребят, и посыпались насмешки. После этого за мной пристал такое прозвище, как «Интеллигенция» и «Цаца». Ну, самое обидное было в том, что дочка маленькая Василия Степановича чуть ли не первая произнесла слово «Цаца». Или же первый подхватил его. Отец же мой потребовал, чтобы я при первом удобном случае дал сдачи этому Шкандыбаеву. Но я боялся. Но мне непонятно было, как можно решиться на то, чтобы остановить его с ребятами, которые все меня недолюбливали, и как сами меня, они же могли побить, ну, даже если они займут нейтралитет. А что бы было наверняка, если бы я успешно стал бить его? Я это понимал, это могло бы быть. Но как же начать бить его, этого мальчика, который хотя и был мне, ну, неприятен, но все-таки был такой мальчик, как я, маленький человек, а злиться я на него не злился, потому что уже старая драка прошла. Но как же я буду бить его ни с того, ни с сего? И в лицо, или под дых. Я утопал в дурацких раздумьях, едва успевал проглатывать обидные прозвища. Еще меня звали вместо Сумерковский Сумеркинин или Семеркой. Еще от того, что у меня слегка косили глаза, Косым. «Эй, Косой, иди в деньги играть!» — так мне кричали на улице. «Косой, вытри доску! Твое дежурство!» — так мне кричали в классе. Да, это было первый раз, когда я дрался в пятом классе. А второй раз я дрался на дороге около оврага, который шел за домом офицеров. Опять подошло несколько ребят. Это было уже в шестом классе. Я был более циничный, и злоба, охватившая меня, позволила мне ударить того, кто ко мне приставал, в лицо. Я думал, что все будет как в кино. Я ударю, а он упадет, и я стану героем раз и навсегда. Но я ударил, а он не упал, а сказал: «Ах ты, гад!» Повалил меня и пару раз стукнул. Вы обратили внимание на эту белую пустую страничку? Но это вместо того, чтобы по ходу писания романа говорить, что вот тут я ужасно задумался и 10 минут молчал и раздумывал над событиями, которые тогда произошли со мной, или над тем, что опустить и о чем дальше начать повествование, а такое уже было не раз. Я решил собрать все эти паузы, о которых никто не знает, кроме меня, и присовокупить эти паузы и молчание к самой последней паузе, к самому последнему моему молчанию над пишущей машинкой, ну и превратить это в чистую, незанятую, молчаливую страничку. Раздумья мои появлялись в данном случае от того, что я подошел уже к пятому классу и уже собрался проститься с тем временем, когда я уже был более-менее взрослый, а не написал о том, как мы танцевали с Валей. Ах, да, я танцевал с Валей. Я все-таки танцевал именно с ней однажды. Я хотел было это опустить, не слишком ли много танцевал уже, пока учился танцевать. Но после размышлений я пришел к выводу, что этого делать нельзя. И кроме того, эта танцплощадка уж больно получилась зловеще у меня. Да, отдали мне там по морде. Ну, и я перевернулся, и все. Да нет, не все. Сколько раз я сидел там на бугорке и со стадиона смотрел на эту танцплощадку, а в вечернем воздухе носились грустные вальсы, веселые фокстроты и медленные завлекающие танго. А чего стоит эта песенка? Мандолина, гитара и бас. Но одно дело, когда ты сидишь на пригорке, а другое дело, когда ты все-таки однажды проникаешь, и ты уже после оглушающего удара, который меня повалил на пол, проникаешь туда, потому что она увидела тебя через ограду и крикнула, чтобы ты пришел танцевать. На мне было длинное пальто. Мы его купили у здоровенного дядьки. Он его нещадно колотил на веревке. К нему подошла моя мать и через некоторое время, вернувшись, мне сообщила, что мы его у него купим. И эта оценка во дворе где-то совсем чужого дома очень была похожа на то, как если покупают собаку, только от того, что ее хозяин не слишком нещадно ее избивает. Так можно представить несколько, поскольку оно мне было очень велико. Но зато это был благородный, советский, дорогой материал. Драп. Как же я был счастлив, что в эту минуту я был задрапирован в драп. Но было не стыдно. Наоборот, я с удовольствием его приблизил к Вале, взял ее под руку и слегка прислонился рукой к ее талии, но которая совсем не чувствовалась под пальто, уж такая у нее была могучая фигура. Да из этой могучей фигуры даже как следует подойти-то к ней не мог, к Вале. Она меня все время невольно могучей грудью отпихивала. Пальто у нее, кроме ее могучей фигуры тоже было толстенное и гигантское. Но мы с ней танцевали. Это одно из самых, уже само по себе уже. А кроме того, она сказала после первой минуты: «А танцуешь ты ничего». А я-то, конечно, стал... прибеднялся перед тем, как начать, что, мол, танцую плохо, только танго. Когда нам стало скучно, мы расстались, во всяком случае, я, наконец, потанцевал с ее коричневым пальто в своем драпе. Во всяком случае, да, я, наконец, потанцевал с ее коричневым пальто в своем драпе. И поскольку я потанцевал наконец в коричневом пальто и с ней, я был очень рад. И теперь, перед тем, как опять стать пятиклассником, закончу о ларьках, которые взялся перечислять. пятый раз я подрался, когда у меня было уже мне было уже 26 лет. Я проезжал с женой по Грузии на крыше поезда, но мы заснули, так как очень трясло на поезде, на крыше, и при этом мы находились на шестом-седьмом вагоне и были посередине поезда. И таким образом оказались напротив станции. Проснулись мы от люлюканья, которые раздавались с платформы, и криков милиционеров, что мы слазили. Сначала мы объяснялись в отделении милиции, затем ночевали на станции, а утром пошли освежиться на море. Перед тем, как снова садиться на поезд, по дороге мы познакомились с одним армянином, который говорил «пената», а точнее «нената». После моря он нас познакомил с грузином, все лучшие и настоящие друзья, и в конце концов откуда-то взялась машина, ну и мы поехали купаться еще куда-то далеко с бутылкой вина. Пока мы ехали, я все представлял, как если в случае, если эти друзья вдруг превратятся во врагов, мне бутылкой, видимо, по головам придется защищаться. А они уже в машине начали как-то пугать фамильярностями Рагнеду, и она потребовала остановить машину. Наконец машину остановили, и мы вылезли. А этот армянин начал ругаться матом. Я ему ответил что-то такое же грубое, и он выскочил из машины, но вперед него еще кто-то. И уже руки протянулись ко мне, и чьи-то замахнулись, как Рагнеда закричал на них, чтобы они перестали. Но все закончилось так же неожиданно, как и началось. Я успокоился, хотя досадовал, что опять драки в моей жизни не было. Правда, перед этим я, наверное, действительно рисковал быть здорово побитым. Да. Появился я в пятом классе холодной поздней осенью, в ноябре. Станция этого городка встретила нас желтыми лампочками, холодным ветром и закрытыми ставнями. Нет, и закрытыми синими ларьками. Мы долго дожидались машины, потом она пришла. Мы поехали первый раз по улицам этого города. Когда мы поднимались в гору, то около кинотеатра мы увидели что-то огромное, серое, которое колыхалось, как будто по дороге навстречу нам низвергалась лавина грязи, как во время стихийного бедствия. Она колыхалась, колыхалась, как огромный живой червяк серого цвета. Я долго не мог сообразить, что это такое. Оказалось, что это люди. Много людей, все в ватных куртках. Оказалось, что они поднимаются в гору. Непонятно было, почему их так много и почему они идут строем. Я был поражен непонятностью и необычностью зрелища. Потом увидел сбоку идущих людей в военной форме, одетых в плащи. Только по фуражкам можно было догадаться, что они военные. В руках у них были ружья с длинными штыками, очень тонкими, что казалось, что даже неестественные и как-то неудобным чем-то для ношения. как только можно было не сломать эти тонкие длинные штыки обо что-нибудь, или не кольнуть им нечаянно кого-нибудь, или же не царапнуть, так точнее. Рядом с людьми в плащах и фуражках перебирали лапами немецкие овчарки с острыми торчащими ушами. Это были заключенные. Говорили Но заключенные про них говорили редко. Один раз из десяти, а девять раз из десяти говорили «зэки». «Зэки», иронично и небрежно сказала женщина около автобусной остановки однажды летом. «Зэки», говорили таинственно мальчишки. «Зэки», говорил со знанием дела, хотя он ничего не знал. И Минька, мой приятель, хотя кое-что и знал, слышал. Однажды взорвался пароход с зэками, и якорь выбросил от взрыва на гору, за которой стояла школа. А однажды они напились на вокзале или в порту и учинили им резню. Однажды они всех порезали, пытались захватить гору, около которой стоял наш барак, где находились зенитки. Ну, там, где я жил, только пограничники, вызванные отсюда за 20 километров, это по дороге к морю, где я писал, в 10 классе пейзажи, где Василий Степанович поймал своего козла. И это куда я собирался поехать с одной соседкой, столичного певца, который приехал в наш город зарабатывать на пенсию. И только пограничники их постреляли всех, и всех зэков закопали на горе за кладбищем. И во враге всегда можно найти череп, и не один. Да, потолкавшись в канцелярском отделе магазина промтоваров и купив пяток тетрадей с резинкой и карандашом, можно было сесть на автобус и по дороге встретить солнечным днем 3-4 колонны вдруг этих зэков, направлявшись в фотографию для комсомольского билета, тоже теплым летним днем. Весна там теплая, как лето, а на пыльной дороге опять около кинотеатра можно было встретить десяток грузовиков с удлиненными бортами из неотесанных горбылей, с зэками со стриженными головами, сидящих на корточках, и осторожно посматривающих на город. При этом можно было запомнить, ну, одно или два лица с непонятным выражением глаз, а потом свернуть в кинотеатр и разглядывать мудрёно намалёванные там всякие названия фильмов. Всё в городе было тогда мне в новинку, за исключением парохода, за исключением пароходов, стоящих на рейде в порту. Это были мне действительно знакомые существа, потому что я недавно приехал на пароходе. И еще очень хорошо помнил коридоры нескончаемой длины, сверкающими бляхами в полумраке коридоров на перилах лестниц, покрытых красно-бордовыми ковриками, сине-зеленой полоской по краю ковра. Еще иногда в памяти всплывали волны на носу и капали брызги на меня на палубу, когда я заглядывал в круглые дыры или когда я заглядывал в круглые дыры иллюминаторов, через которые свисали круглые дыры на палубе, через которые свисали тяжеленнейшие цепи. Еще помнил раньше ужасную качку, отчего корабль был безлюден. Все стенали в каютах, и никто не выходил даже пообедать. И обедать действительно не хотелось. За столом начинало тошнить. Скорее хотелось убежать от белых грязных скатертей и белого нарезанного хлеба, лечь на койку и заснуть. Ну или побродить наверху, где бродят огромные стада гигантских волн, где свежий ветер все-таки и брызги, как реальное подтверждение действительно существующего страшного моря. Да, и брызги. Да, как реально подтверждающее действительно существование страшного моря за бортом, за которым там спрятан от непомерной глубины и высоченных волн. Да. Кто спрятан, я так и не понял. Поэтому я гордо ходил по городу, ведь самые интересные в городе были корабли. А корабли — это было то, что я хорошо знал. А как приятно было прийти домой. Там всегда, вернее, иногда и часто меня ждали чудесные вкусные пирожки, борщи, котлеты. Это было радостное время. И недолго, сразу как только мы приехали, у нас работал тогда приходящей работницей Катерина Тимофеевна. Ну вот, еле добрался. Нет, до